кто посещает наше собрание регулярно, мы начали с вами такой цикл изучения 10 заповедей. Кто, может быть, первый раз слышит или не был, ну, вы можете зайти на наш сайт или на канал YouTube и посмотреть, ну, во всяком случае, там, первую проповедь, первую заповедь, где мы говорим, почему мы вдруг начали, новозаветные христиане, изучать 10 заповедей, какой в этом смысл, каким образом они помогают нам сегодня в нашей практической жизни. И 3 заповеди мы изучили, то есть каждое воскресенье мы будем изучать по одной заповеди, и сегодня мы перейдем к следующей заповеди, они изложены в книге «Исход», 20 главе, и вот сегодня мы посмотрим на четвертую заповедь, как она звучит, книга «Исход», 20 глава, с 8 стиха. «Помни день субботний, чтобы святить его, 6 дней работай, делай всякие дела твои, а день 7 – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакие дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих». И прочту 11 стих. «Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7 почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Вот так звучит эта заповедь, четвертая заповедь. И сегодня эта заповедь вызывает, ну, наибольшие какие-то споры, противоречия и непонимания среди христиан, ну, разных даже деноминаций. До сих пор христиане спорят и не понимают, как же правильно сегодня относиться к этой заповеди. Одни считают, что Христос заменил субботу на воскресенье, и поэтому эта заповедь перенесена на воскресный день. Другие считают, что Христос вообще ее отменил, и ее не надо соблюдать. В 19 веке появилась такая деноминация, кстати, выходцы из баптистов, адвентисты седьмого дня, которые провозгласили возвращение к субботнему дню, что нужно делать собрание именно в субботу. И те верующие, которые собираются в воскресный день, они отступники. Они отступили от Божьего закона. Они считают это величайшим грехом. И как со всем этим разобраться? Перенесена ли эта заповедь на воскресенье? А как ее правильно соблюдать сегодня христианам? Можно ли, например, в воскресный день работать? А если вот работа попадает на воскресенье, является ли это грехом? А можно ли, например, после богослужения пойти, там, сходить в кино или заняться спортом? А мы должны посвящать Богу половину дня или весь день? И нужно ли проводить только утром собрание или вечером нужно собрание проводить? И много сегодня возникает вопросов. Давайте попробуем, ну, разобраться с четвертой заповедью и найти сегодня правильное библейское применение и в чем же практичность этой заповеди. И, конечно же, когда дана эта заповедь, она связана с тем, что субботний покой появился еще до Моисея, еще до того момента, когда Моисей вышел к народу с скрижалями, и там была записана вот эта заповедь. И она даже так и звучит в 11 стихе. «Помни, потому что в 6 дней создал Господь небо и землю, а в 7 день почил». Если мы откроем книгу Бытие, 2 главу, 3 стих, здесь написано так. «Благословил Бог 7 день, освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Смотрите, эта заповедь, она или установление Божьего покоя появилась еще задолго до Моисея, задолго еще до закона, и она связана с Божьим творением. При сотворении Бог сотворил мир, и написано, что в 7-й день Он отдыхал и освятил этот день. И, ну, не знаю, знаете вы это или нет, но, например, деление на дни, месяцы, годы многие связывают, ну, с какими-то научными данными или фактами. Например, деление времени на дни связывают с вращением Земли вокруг своей оси. деление времени на месяцы связывают с вращением Земли вокруг Солнца, ну, то есть такой определенный цикл. А как связать или как объяснить деление времени на неделю? И почему неделя имеет семидневный цикл? Откуда это пошло? Почему это? Почему это происходит везде, во все времена и во всех странах? И если вы зададитесь этим вопросом, ну, попытаетесь объяснить это, объяснение только одно. Это Бог так установил. Это был божественный принцип при сотворении. И это, кстати, является очень важным, серьезным аргументом в пользу буквального сотворения мира за 6 дней. Бог 6 дней творил мир, и в 7-й день он отдыхал. И поэтому, когда человек вспоминает, как написано, «помни день субботний, потому что Бог сотворил небо и землю», это должно было вернуть их вот в это начало, вспомнить, что Бог, как Творец, при сотворении заложил этот принцип, 6 дней он работал, 7-й день он осветил. Этот принцип заложил Бог. И когда Моисей в книге Второзакония, перед тем, как народ должен был войти в землю обетованную, Моисей повторяет заповеди. Он напоминает Божьему народу о всех постановлениях, и он повторяет эти заповеди. И вот интересно, что повторяя 4-ю заповедь в книге Второзакония, Моисей уже связывает ее не только с сотворением, а с другим важным событием, которое произошло в жизни израильского народа, что Бог вывел и освободил их из египетского рабства. Послушайте, как говорит Моисей, это книга Второзакония, 5 глава, 14 стих. «А день 7-й – суббота Господу Богу твоему. И помни, что ты был рабом в земле египетской, но Господь Бог твой вывел тебя оттуда рукою крепкою». Так, смотрите, Моисей повторяет эту заповедь о том, чтобы народ светил день субботний, и говорит: «Помни, потому что ты был рабом, но Бог тебя вывел из земли египетской». И таким образом, смотрите, покой субботнего дня, он связан был и с сотворением, и с искуплением. И главный смысл этой заповеди заключался в том, чтобы, соблюдая эту заповедь, Божий народ научился доверять Богу. Вот в этом был основной смысл этой заповеди. Каким образом через соблюдение этой заповеди народ должен был учиться доверять Богу? Нужно было прекратить всякие дела свои, всякую работу, потому что само слово «покой», «шаббат» означает прекращение. То есть народ должен был прекратить заниматься своей работой и проводить священное собрание, где в собраниях они должны были размышлять о Боге. Они должны были вспоминать Бога, который сотворил этот мир, который позаботился о всем для человека. Они должны были вспоминать свою историю, как Бог вывел их из рабства, как Он вел их по пустыне, сколько было трудностей, сколько было проблем, и Бог заботился о них в каждом дне их жизни. И они должны были вспоминать Бога, которому можно доверять. Потому что когда Бог собирался выводить их из рабства, Бог брал на себя ответственность позаботиться обо всем. И у них была история, у них был опыт, как Бог заботился. И поэтому через вот эти две вещи, поклонение и покой, они должны были научиться доверять Богу. В этом был смысл этой заповеди. Что изменилось? Прошли годы, прошли поколения, пришел Иисус Христос. И что поменялось? Что стало не так с этой заповедью? Ну, посмотрите, чтобы это можно было понять, посмотрите на Евангелие от Марка, на историю, которая происходила с Иисусом и с учениками. Написано так, что случилось ему в субботу проходить засеянными и полями, и ученики его дорогу начали срывать колосья. Фарисеи сказали ему: «Смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». И, кстати, фарисеи и книжники постоянно обвиняли Иисуса Христа в том, что Он нарушает субботу. Он и Его ученики нарушают субботу. И здесь они говорят: «Посмотрите, твои ученики делают то, что в субботу делать нельзя». Скажите, а как вы думаете, Иисус Христос когда-нибудь хоть раз нарушал субботу? Вот как вам кажется? Его обвиняли в том, что он нарушал субботу. На самом деле Иисус ни разу не нарушил субботу, потому что сам Христос сказал, что Он пришел не нарушить закон, а исполнить закон, каждую букву, каждую йоту, каждую запятую, все в точности, не большинство заповедей, а полностью в совершенстве исполнить закон. Поэтому сам Христос никогда не нарушал принцип субботы, так как он был заложен в Библии. И то, что делал Христос, он исправлял неправильное понимание этой заповеди, которая сложилась за века к моменту, когда Иисус был на земле. И что произошло? Как получилось? И понятно, что заповедь говорила о том, что просто не нужно работать, нужно успокоиться, нужно проводить собрания, размышлять о Боге, и через это народ должен был получать благословение. Фарисеи и книжники, они, конечно, сделали так, что та заповедь, которая служила благословением, стала бременем для народа, потому что они стали размышлять так: а что есть работа? Вот написано «не работай». Так надо определить, а что есть работа, а что нет, что не является работой. И они часами проводили в исследовании скрупулезно во всех этих моментах, и, например, они вычислили, что 39 принципов, что не является работой. Например, они говорили, что нельзя носить, жать, разводить огонь, тушить огонь, стирать, писать, ловить рыбу, вплоть до того, что нельзя там расчесывать волосы, и даже, например, нельзя перевязать рану. То есть, если человек в субботу поранил руку, перевязать рану – это тоже считается работа. И по 40 подпунктов возле каждого пункта. Например, они определили, что нельзя носить тяжести, и тогда нужно было определить, а что является тяжестью. Что является тяжестью или нет? И они определили, что тяжестью является, то есть не больше сушеной смоквы или глоток молока. Вот если ты поднимаешь в субботу чуть больше вот этой тяжести, это уже нарушение субботней заповеди. И опять же это стало вызывать еще больше вопросов, различные тонкости. К примеру, человек пожилого возраста, и у него вставная челюсть. А в субботу, если он надевает вставную челюсть, это ношение тяжести, он же ее вставил, она же тяжелее, чем глоток молока, и он ходит. И во всем этом они проводили дни, часы, и они считали, что все эти постановления – это и есть жизнь, это и есть то, что угодно Богу. И, конечно, они потеряли сам дух, сам смысл понимания этой заповеди. И вдарились буквоедство. И поэтому с точки зрения фарисеев ученики нарушили четыре правила по их преданиям. То, что они установили. Это они жали, они веяли, жать, молотить и молоть. То есть, они воспринимали это так, что срывая колосья, они жали. Потом, когда они растирали руками, это значит молотили. Когда выдували мекину, веяли и пережевывали зубами, мололи. И поэтому с точки зрения фарисеев, их преданий, ученики святотатствовали. Для них это было величайший грех. Хотя с точки зрения закона Моисея, если вы прочитаете Ветхий Завет, не только можно было срывать колосья и есть, а если бы даже они проходили мимо и был сад, они могли бы даже с краю зайти в сад хозяина и даже покушать каких-то плодов, фруктов. Это не запрещал закон Моисея. И они потеряли этот дух каждой заповеди, что, по сути, каждая заповедь, которая дана была Богом, она дана была во благо. И ко времени Иисуса Христа фарисеи совершенно потеряли этот смысл и дух понимания Божьих заповедей. Просто несколько примеров приведу. Например, в книге Левит, Есть такая заповедь, 9 глава. «Когда будешь жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, а оставшийся от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай до чиста, и падающих ягод в винограднике не подбирай, оставь это бедному и пришельцу». Вот была такая заповедь, и человек, который правильно понимал эту заповедь, он должен был мыслить так. Нужно помогать бедным. Бог заботится о тех людях, ну, которые по какой-то причине бедствуют, пришелец или нищий. И поэтому, если я правильно понимаю эту заповедь, я не только буду край поля или оставлять какие-то фрукты для бедного человека, но я буду и жертвовать на благотворительность. Я не пройду мимо человека, который в нужде, потому что Бог сострадает таким людям. И я буду именно так понимать эту заповедь. Но с точки зрения фарисеев и книжников, смотрите, как они стали рассуждать. Они стали рассуждать так, а сколько не дожимать до края поля? Метр, два или три? А с какой стороны? А не дожимать ровной линией или вот как участок идет искривленный? И этим вопросом нет конца и края. И это говорит о том, что люди совершенно забыли о смысле и духе заповедей. И стали вообще думать совсем другую сторону. Или, например, была дана заповедь о десятине. И опять же, смысл этой заповеди заключался в том, что нужно было жертвовать десятую часть, и люди понимали, что если этого не делать, то в храме служение может прекратиться. Нужно помогать, жертвовать на храм, помогать священникам. И если человек правильно понимал эту заповедь, то он понимал, что не только священникам, но и будет и бедным помогать, и другим людям, что это был принцип Божьей заботы. Но и опять же, смотрите, как фарисеи исказили, по сути, все заповеди. Как они размышляли. Ну, вот если бы это было сегодня. Выросло у вас на даче, например, 8 тюльпанов. И это тоже считался прибыток. И они размышляли так, ага, из 8 тюльпанов нужно десятую часть отдать на храм. А десятая часть – это 0,8 одного тюльпана. Ну вы же оборванный тюльпан не понесете в храм, это как-то стыдно. Значит, нужно было пойти на рынок и узнать, сколько стоит один тюльпан, и умножить на 0,8, и эти деньги принести в храм. Нам это кажется смешно. Но они этим занимались, потому что Библия говорит, что они высчитывали десятину с мяты. И Христос их обличал и говорил, послушайте, вы забыли самое главное в законе. Вы забыли о милосердии, о доброте, о вере. То есть к моменту пришествия Христа суббота уже не несла тот смысл, который Бог закладывал вот именно в эту заповедь. А мы говорили изначально, что самый главный смысл этой заповеди – научить людей доверять Богу через прекращение работы, через совместное собрание, размышление о Боге, о том, как Он заботится. И поэтому, по сути, Христос восстанавливал первоначальный смысл этой заповеди, которая полностью была искажена фарисеями. И вот уже в Новом Завете апостол Павел, основываясь на учении Христа, он идет дальше и объясняет новозаветным верующим, как нам сегодня относиться к этой четвертой заповеди. Посмотрите, послание к римлянам, 14 глава, 5-6 стих. «Иной отличает день ото дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступает по удостоверению своего ума. Кто различает дни, для Господа различает. И кто не различает дни, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест и благодарит Бога. А кто не ест, для Господа не ест и благодарит Бога». И в чем смысл? В первой церкви объединились две категории людей. Иудеи, которые приняли Христа, Евангелие, то есть христиане иудейского происхождения, и язычники. И вот христиане иудейского происхождения считали, да, надо верить в Иисуса Христа, но при этом нужно соблюдать все ветхозаветные вот заповеди в Ветхом Завете. Закон о пище чистой-нечистой, законы о празднике, о святых днях. И они считали, что это все нужно соблюдать, это ничего не отменилось. И они еще хотели приучить к этому верующих из язычников, что и они должны это соблюдать. И был конфликт на этой почве. Очевидно, когда мы читаем послание, что были споры, одни осуждали, другие уничижали, и возникали вот такая конфликтная ситуация. И апостол Павел учит, он говорит, послушайте, не судите друг друга в этих вопросах. Если один человек чтит какие-то дни, пусть так делает, это нормально. Если другой человек не чтит какие-то определенные святые дни, и для него все дни одинаковы, если он в каждом дне живет как для Господа, и это нормально. Не надо никого осуждать за это. И дальше в другой церкви, объясняя эту проблему, апостол Павел идет еще дальше и очень ясно объясняет, как сегодня в Новом Завете мы должны относиться, например, к четвертой заповеди. Посмотрите в послании к Колоссянам, как он говорит. Итак, никто да не суждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Павел пытается донести церкви мысль о том, что все законы о пище, все законы о праздниках и святых днях исполнил Христос. И поэтому сегодня для новозаветного верующего они не имеют обязательного исполнения. Они потеряли то значение обязательное, которое было в Ветхом Завете. Христос исполнил законы о пище, о праздниках и о святых днях. Поэтому никто никого не должен в этом осуждать, потому что это все исполнил Христос. Какой вывод? Как правильно понять наставление Иисуса Христа и наставление апостола Павла? Первое. Суббота перестала быть обязательным священным днем для новозаветных христиан. Это ясное учение Писания. Второе. Мы не должны никого осуждать за его убеждения. Если человек считает по-другому, мы не должны спорить, не должны его осуждать за это. И третье. Мы должны понять и перенести с Ветхого Завета саму суть этой заповеди. А суть этой заповеди была в том, чтобы научить Божий народ доверять Богу. Это значит, что новозаветные христиане, они имели вот этот день, особый день, день поклонения. Поэтому можно сказать так, у нас должен быть совместный день для совместного поклонения. И новозаветная церковь собиралась в воскресный день. Ну, несколько стихов, посмотрите, я приведу. Деяния 20 глава, 7 стих. Написано, что в первый день недели, когда ученики собирались для преломления хлеба, то есть, очевидно, в книге Деяний мы видим, когда появилась первая церковь, они собирались вместе для совместного поклонения в воскресный день. Это очевидно. И это можно увидеть в книге Деяний. И когда Иоанн был в ссылке на острове Патмос в книге Откровения, именно в воскресный день ему было видение, и он говорит, я был в духе в день воскресный. Иоанн был отделен от церкви, но он понимал, что вот этот воскресный день – это время, когда церковь там собирается для совместного поклонения. И так делала первая церковь. Так стали делать последующие христиане, потому что Христос воскрес, и это напоминало воскресение Христа, но остался сам принцип, что христиане собирались вместе для совместного поклонения. Отцы церкви, они говорили так примерно. Христос забрал субботу с собой в могилу, а воскресным утром с ним из могилы восстал день Господень. И они даже называли воскресный день именно День Господень. Это был день для совместного поклонения, и мы видим историю христианства до наших дней, так и осталось, как Первоапостольская церковь, как Первая церковь. Христиане во все времена стараются вот в этот особенный воскресный день, День Господень, собираться вместе для воскресного поклонения Богу. И Христос показал, как правильно относиться к этому дню. Он в субботу исцелял людей. Он исцелил человека, который имел сухую руку. Он в субботу помогал людям и делал дела милосердия. И поэтому воскресный день – это день совместного поклонения, это день помощи ближнему, это день добрых и милосердных дел, потому что когда мы служим нашим ближним, этим самым мы служим Богу. Потому что этот принцип заложен в Писании. Каким образом мы можем выразить свою любовь к Богу? Когда мы любим ближнего. Каким образом мы можем выразить свою любовь к ближнему? Когда мы видим нуждающимся, когда мы делаем дела милосердия, мы делаем добро, мы поклоняемся Богу. И Христос восстанавливал правильное понимание вот этого дня. Итак, мы видим, что история христианства показывает, что суббота перестала быть обязательным днем для новозаветных христиан и церковь. Она понимала важность и приоритета особого дня для совместного поклонения. Поэтому подумайте, вот, например, родители, у которых есть дети. Если вы в воскресный день идете в собрание, чему вы учите своих детей? Вы показываете им, что в вашей жизни есть важные приоритеты. Собрание. Воскресного дня, когда вы идете в собрание, дети понимают, что это важный приоритет вашей жизни как христианина. Когда вы этого не делаете, чему вы учите ваших детей? Вы показываете им, что воскресным днем можно пренебречь, что если в вашей жизни есть какие-то другие дела, то они могут быть важнее, чем время совместного поклонения с церковью. И, конечно же, это есть обучение, это есть наставление. И поэтому я задаю вопрос каждому верующему задать себе этот вопрос. А какое место занимает совместное поклонение Богу в списке ваших приоритетов? В ваших жизненных ценностях. Церковь, собрание, воскресный день, когда церковь собирается для совместного поклонения. Как? Каким приоритетом это является для вашей жизни? Это сегодня вопрос, который мы должны задать каждый сам себе. Второе. Почему этот день важен? Потому что это день заботы о нашей душе, о нашей вере. Посмотрите вот еще на один отрывок из Ветхого Завета в книге пророка Исаии. Бог постоянно напоминал своему народу, что все заповеди даны на добро. Бог говорил: «Люби Господа Бога, служи Ему, потому что это нужно для вас, это добро для вас». И вот Исаия показывал, не как бы не упрекая Божий народ, но показывая благословение, что если Божий народ будет соблюдать Божьи заповеди, это принесет только благословение. Исаия говорит так: «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихоти твоей во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе». Смысл был понятен. Хочешь иметь благословение? Соблюдай заповеди Божьи. Дал Бог в вашей жизни день покоя. Это вам на добро. Хочешь иметь радость в Господе, получить благословение от Бога? Относись серьезно к Божьим заповедям. И можно сказать так, знаете, вот если бы сравнить, или, к примеру, у вас были бы проблемы со здоровьем. У вас, например, есть проблемы со здоровьем, и вам надо там целый список, перечень, вам нужно записаться к участковому врачу, вам нужно пойти сдать анализы, вам нужно сделать снимок, там, МРТ, флюорографию, вам нужно пойти в аптеку, какие-то лекарства заказать. И вы понимаете, вот, например, у вас такой рабочий график, что после окончания работы, ну, вы просто не успеваете сделать все эти дела. И, конечно же, чтобы поправить свое здоровье, когда придет, например, выходной, вы, конечно же, займетесь своим здоровьем. Вы пойдете и будете все это делать для того, чтобы, ну, поправить свое здоровье. И Бог точно так же усмотрел для нас особый день, чтобы мы могли поправить свое духовное здоровье. Подумайте, ведь именно воскресный день больше времени мы проводим в размышлении над Божьим Словом, чем в обычные рабочие дни, когда вы приходите после работы, уставшие, когда у вас есть еще много других дел, ответственность за семью, за детей, и у вас нету так много времени размышлять о Боге. И Бог дает вот такой особый день, когда мы больше времени, чем в обычные рабочие дни, можем питаться духовной пищей. Написано, что Слово Христово довселяется в вас обильно. И воскресный день, согласитесь, у вас больше возможностей исполнить вот это повеление апостола Павла, чтобы Слово Христово вселялось в нас обильно. А когда мы больше размышляем о Библии, о Боге, о Его Слове, понятно, что это укрепляет веру. Потому что написано, что вера – от слышания Божьего Слова. Посмотрите, Бог позаботился, дал этот день, чтобы напитать нашу душу, чтобы обильно мы могли размышлять о Божьем Слове, и, конечно же, чтобы наша вера была укрепленной. И поэтому этот день дан как день заботы о нашей душе. И подумайте, возможно, в этот день вы можете найти час-два времени, чтобы почитать какую-то книгу хорошую, которая, может быть, у вас лежит, и вы ее откладываете, потому что настолько загружен у вас рабочий день. И вот наступил воскресный день, когда вы пришли в собрание, когда вы час-полтора слышите Божье Слово, когда, может быть, у вас есть еще время общения в малой группе или там изучения Библии с молодежью. Среди недели вы были постоянно среди неверующего коллектива на работе. Может быть, в вашей семье только вы один верующий человек, и вы постоянно общаетесь с неверующими людьми, и у вас есть время общения с верующими людьми. И это то время, которое тоже обогащает вас, где вы можете друг друга утешать, ободрять, наставлять. Вы можете прочитать какую-то книгу, вы можете духовно напитаться. Итак, это день заботы, заботы о нашей душе. Если мы хотим иметь радость Господи, если мы хотим иметь крепкую веру, не терять надежду, иметь стойкость, Бог говорит, останавливайся от своих повседневных дел, иди туда, где собирается церковь, и позаботься о своей душе, о своей вере. Я сделал все для этого. И, конечно же, это день милосердия, добрых дел. Может быть, тоже есть какие-то вещи, когда вы хотели помочь какому-то человеку, и опять же все это откладываете, потому что у вас нет времени, и наступил воскресный день, когда вы напитали свою душу, когда вы можете оказать, может быть, человеку какому-то помощь, и это есть часть нашего поклонения Богу. Добрые дела, дела милосердия ради Иисуса Христа – это есть правильное понимание соблюдения этой заповеди. И, конечно же, это день доверия Богу. Посмотрите, еще один отрывок из Нового Завета. Петр говорит такие слова. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Каким образом воскресный день через поклонение и покой учит нас доверять Богу? Давайте подумаем. Читая Ветхий Завет, мы видим, что народ постоянно уклонялся от исполнения этой заповеди и работал в этот день, как и во все другие дела, во все другие дни. И, по сути, это был такой же обыкновенный день, как и все другие дни. Например, там в книге пророка Амоса даже написано, что народ как бы так относился к этому дню. Ну, когда же, наконец, уже пройдет суббота, и мы снова можем пойти на работу? То есть народ воспринимал этот день как бремя. И кстати, и сегодня в мире люди, например, отработав свою рабочую неделю, когда наступает выходной, они хотят исполнить как бы свои какие-то заветные мечты, желания, то, чего не ждали всю эту неделю. И когда, например, надо идти в собрание, многие тоже могут это воспринимать, кстати, как бремя. Ну вот я ж верующий, ну вот ну, что делать, написано же в Библии, вот надо вот светить день воскресный. И еще думаю так, ага, вот поеду на дачу, да, и потом огурцы не вырастут, помидоры пропадут, и думаю так, а вот Бог накажет. Но на самом деле Бог всегда показывал, что относиться надо к этому дню не с таким пониманием, а что мне нельзя делать, а что я потеряю, если я не буду выделять этот день своей жизни. И потеряем мы самое ценное – доверие Богу. Не огурцы и не помидоры на даче, доверие Богу. Потому что Бог учил через это народ доверять Ему. В книге пророка вот Неемии мы читаем, что Неемия, когда производил реформы, ему просто приходилось даже закрывать все двери в Иерусалиме, чтобы народ ну, не занимался торговлей в субботу, а все съезжались, и пришельцы. Именно суббота был самый торговый день. В субботу можно было купить самую свежую рыбу, самую дешевую еду. Это был день, как бы такой вот для бизнесменов, самый выгодный день. Например, сегодня, кто работает на рынках, на Комаровке, там, да, еще где-то, они тоже понимают, что можно всю неделю, например, с понедельника до пятницы простоять и ничего не заработать. А самые торговые дни – это суббота, воскресенье. И многие люди тоже, у них есть какой-то выбор. И так было и там. Они понимали, ну как, мы же упустим один рабочий день – а при этом этот день самый выгодный для бизнеса, самый выгодный, что мы можем купить на рынке самую лучшую пищу, самую лучшую еду. И Неемия закрывал двери, чтобы народ соблюдал этот день. И по сути, Бог всегда обращался к народу через эту заповедь и говорил, верите ли вы, что я буду давать вам манну на каждый день, когда они шли по пустыне, и заботиться о вас. Если вы мне доверяете, соберите двойную дозу и в субботу ничего не делайте. И потом опять будет манна. Когда они шли по пустыне, Бог им говорил, вы верите, что я позабочусь о вас? Тогда останавливайтесь от всяких дел, прекращайте, размышляйте о Боге, проводите совместное собрание, и я позабочусь о вас. Верите ли вы, что я могу благословить вас большим, чем упущенный один рабочий день? Если вы верите этому, прекращайте все ваши повседневные дела, объявляйте покой, идите в собрание и размышляйте о Боге. И через все это Бог учил, доверьтесь мне. Я могу вас благословить большим. И это всегда был вопрос доверия. И подумайте, ведь тяжело доверять Богу в каждом дне своей жизни и во всех сферах. И мы до сих пор с вами учимся этому. И у нас есть какие-то сферы жизни, где мы проявляем маловерие, где мы можем быть в страхе, в сомнении, в отчаянии, и нам нужно научиться доверять Богу. Так вот, субботний покой как раз и говорил, научитесь с этого момента, в этом дне доверять Богу. Если вы здесь, в этом дне, не научитесь доверять мне, то вы не будете доверять Богу во всех других сферах. И поэтому это был такой день восстановления. Ну, что он означал? Если человек занимался сельским хозяйством, то просто ему нужно было в этот день не идти на поле и не работать. Если это, например, не знаю, офисный работник или человек, который работает в IT-сфере, нужно просто закрыть свой ноутбук и все. И Поедьте, покатайтесь на велосипеде, сходите в парк, погуляйте, поразмышляйте. Когда закончите собрание, прекратите этим заниматься. Доверьтесь Богу, что Бог способен позаботиться о вас. И, конечно же, подумайте о своей жизни, что сегодня очень многие люди, они живут в таком бешеном темпе, что они сегодня говорят: да мне и не хватает 24 часа в сутки, чтобы решить свои заботы, свои проблемы. И мы знаем, что очень многие люди под таким давлением и стрессом, они просто ломаются. И если вот вы чем-то похожи на таких людей, то это говорит о том, что вы еще надеетесь на себя, вы еще не научились возлагать на Бога все свои заботы. Вы можете даже обижаться на Бога, что у вас столько проблем в жизни, столько забот, что вам нужно их решать, и Бог вам не помогает. И Бог говорит: если вы хотите научиться доверять мне, начните с воскресного дня. Остановитесь от всех повседневных дел. Скажите себе, что в этот день вы будете отдыхать. Позаботьтесь о своей душе, о своей вере. Идите в то место, где собирается Божий народ, чтобы совместно поклоняться Богу, чтобы питать свою душу Словом Божьим. Это должен быть день добрых дел и день милосердия, потому что это часть нашего поклонения и выражения любви к Богу. Иисус свел две заповеди к двум: возлюби Бога и ближнего, как самого себя. И в этом было правильное понимание субботы, когда Христос сказал, что суббота для человека. Не человек раб всех этих ритуалов, которые придумали фарисеи и сделали этот день бременем. И никто не думал о ближнем, никто не размышлял о Боге. Можно было, знаете, пролежать целый день на диване, ничего не делать. И с точки зрения фарисея вы соблюли заповедь. Но если к вам пришел голодный человек, и вы развели огонь, чтобы угостить его горячим чаем, вы святотатствуете, вы нарушаете заповедь. Вот к чему все пришло. И поэтому Христос восстанавливал правильный смысл этой заповеди. Он трансформировал его, и апостол Павел, правильно поняв учение Христа, показывает сегодня, что для нас, новозаветных верующих, остается главный смысл понимания духа этой заповеди. И поэтому церковь пронесла через все поколение, у церкви был день для совместного поклонения, день Господень, воскресный день. Это день, когда мы можем обильно напитать свою душу. Это должен быть день служения нашему Господу через служение ближним. Это есть правильное понимание. И это может быть днем отдыха, когда человек останавливается от своих дел и после собрания, после служения, после каких-то дел милосердия он может пойти в парк, я не знаю, покататься на велосипеде, взять свою семью, погулять вместе, отдохнуть, понимая о том, что, размышляя о том, что это время, это день, который напоминает именно о заботе Бога. И для израильского народа, вы знаете, это было примерно как радуга для Ноя. Радуга для Ноя напоминала о завете. Бог пообещал Ною, и когда он видел радугу, она напоминала: а, Бог обещал. И всякий раз, когда наступала суббота, она должна была напоминать Божьему народу о его обещании. Я обещаю позаботиться о вас, доверьтесь мне. В этом смысл этой заповеди. И в одном месте Иисус Христос сказал такие слова: «Придите ко мне, все труждающие и обремененные, я успокою вас». Интересно, что с чего начался первый день первых людей на земле, Адама и Евы? С чего начался? Они вошли в Божий покой. В шестой день Бог сотворил человека, и Он к этому дню все сделал для человека. И первый день первых людей на земле начался, знаете, с чего? Все приготовлено. Входите в мой покой. Иисус Христос умерев на кресте, понес грехи наши. И сегодня через веру в Иисуса Христа человек обретает Божий покой, чтобы сегодня войти в Божий покой душе, которая обременена грехами, ей нужно прийти к Иисусу Христу, потому что Он говорит: «Я понес бремена, я понес ваши грехи на себе, доверьтесь мне в деле спасения. Прекратите думать, что спасение можно заработать своими делами. Придите ко мне, сложите все свои грехи и входите в Божий покой». Заповедь субботы напоминает нам сегодня о Евангелии, о том, каким образом человек входит в Божий покой, каким образом перед ним открываются врата вечности. Нужно успокоиться во Христе. То, что Христос является совершенной жертвой. Поэтому обращаюсь к нашим друзьям, может быть, тем, кто смотрит нашу трансляцию, кто находится здесь. Вам нужно прийти к Иисусу Христу. Вам нужно сложить у Его ног все свои грехи, и вы войдете в Божий покой. И начните учиться доверять Богу с воскресного дня. Скажите себе, объявите себе, что это будет день, когда вы прекратите заниматься всеми вашими повседневными делами, когда вы пойдете в собрание, в то место, где собирается церковь, и начните с воскресного дня учиться доверять Богу. Помолимся.